Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это программа «Все так», проект Натальи Басовской и Алексей Венедиктов. Как всегда, мы говорим о тех исторических персоналиях, которые, может быть, не очень известны в нашей российской действительности, но которые на самом деле сыграли значительную роль, в том числе и в развитии истории между той страной и Россией. Хотя нынешний наш персонаж этим был не очень замечен. Карл V, мудрый французский король. Что мы помним? Столетняя война до Жанны д'Арк. Наталья Ивановна, здрасте.
Добрый вечер. Надо сказать, что действительно Карл V занимает во французской истории одно из очень видных мест в их национальной истории. А у нас получилось так, что если взять, например, школьный учебник, то, по-моему, там его даже нет в параграфе «Столетняя война». Его просто нет. А он есть. Он есть, он очень заметен. И я бы сказала, что время его правления и сложный, бурной жизни. Тот, кто наверху, как правило, проживает непростую жизнь. История вот этой его жизни очень связана с дальнейшей европейской историей в целом, и в частности, с тем, что потом назовут развитие европейского, вот уж оговорчики пошли, развитие европейского парламентаризма, западноевропейского. И еще это король нетипичный для XIV века. Ибо жил он с 1337 по 1380. 14 век, еще вполне средневековье, хотя осень средневековья. Но он был не королем-рыцарем, а королем-книжником. И вот многое в этом таком странном сочетании король-книжник в рыцарский век, в разгаре Столетней войны, его битва, так сказать, с рождающимся французским парламентом, с Генеральными Штатами, все это придает его правлению очень большую важность, значение, и прозвище «мудрый» он получил не просто так. Но для того, чтобы это понять, надо вспомнить его жизнь, как обычно мы посмотрим, как шло становление личности, что это была за личность. Он родился в год, который считается годом начала Столетней войны, 1337. Вот это знаковое какое-то явление, потому что его биография — это биография Столетней войны. Не всей, а первой ее половины, абсолютно трагической для Франции. Он – зеркало Столетней войны. Столетняя война – зеркало осени Средневековья. Той эпохи, когда Средневека как будто бы еще вполне продолжается, эта цивилизация, Средневековье. А в его недрах пробивается то, что очень скоро, завтра, станет ранним новым временем.
Но очень кроваво пробивается. Надо отметить, мы это увидим даже по его жизни.
А все такие переломы в исторических эпохах, они, конечно, не могут быть легкими.
Ну, там безумная жестокость. Никто не мог узнать, никто. Вот я, когда готовился к передаче, вот вокруг него было столько жестокости. И в его младости, и когда он был дофином. Но мы будем об этом говорить. Но все-таки
очень жестоко. Да, конечно. А это жестокий век. Но, надо сказать, он не скончался. А впереди 20 век. Чем он менее жесток? А еще впереди, допустим, Торквемада, о котором мы говорили, который в нашей книжке называется «Личность из мрака». Так что впереди много жестокого. Это свойство нашей цивилизации. Но, конечно, переходность времени и тот факт, что он всю свою жизнь прожил в том, что потом назвали первая половина Столетней войны между Францией и Англией, это важно. Итак, он родился в 1337, в год, когда Эдуард III английский объявил войну, совсем не зная, что она будет названа Столетней. Объявил войну французскому королевству, объявил войну Франции. И в год, когда вот это объявление, этот жест, этот знак привело к тому, что английский король Эдуард III включил в свое геральдическое поле французские лилии. То есть страна в опасности. Соседняя Англия, королевство не очень большое, меньше, чем Франция, менее населенное, но славящееся военными традициями. Там мощный нормандский элемент с XI века. Туда влились и ассимилировались потомки воинственных норманов. Всю жизнь они воюют в Шотландии. Очень трудно ведут войны с горцами. То есть это люди, умеющие воевать. А отделяет их от этой страны только узкий Ла-Манш. И плюс Огромные владения принадлежат этим английским королям во Франции. Франция – безусловная опасность. Отец нашего персонажа, французский король, второй король из династии Валуа, пришедший к власти в 1328-м, Иоанн II по прозвищу Добрый. Я уже упоминала, что Добрый не означает, что он был добряк, а хороший. Народ считал его хорошим. Для народа он ничего особенно хорошего не сделал. Народные оценки бывают очень странные.
Но его жалели.
Нравилась его рыцарственность, нравилась его какая-то, ну да, даже некоторая беспомощность, но и демонстративное благородство. Уходящее рыцарство бросает какие-то на прощание красивые такие тени на уходящую эпоху. Так, например, Иоанн II Добрый, отец нашего мальчика, который только что родился, создал орден звезды, подражая явно круглому столу рыцарей короля Артура. Век, когда рыцарство, в общем-то, оно уходящее, но признать этого никто не хочет, и до конца увидеть люди не могут. Красивый жест. Итак, король-рыцарь, поэт, основатель вот этого нового ордена в то время, когда рыцарство уходит, какой-то, ну, необычный. И вот его называют хорошим, хотя для народа конкретно он ничего хорошего не сделал. Видимо, хотел вот этими своими рыцарскими жестами, позами, а он больше и остался как в позе в истории, потом в позе долголетнего пленника, потом и поэта. Вот этой позой он хотел исправить неуверенное положение династии Валуа. Дело в том, что это боковая ветвь капетингов, прямая линия пресеклась в 1328-м, а правящий в Англии Эдуард III, конечно, имеет юридические права на французский престол. Он внук французского короля Филиппа IV Красивого. И вот быть... да, Эдуард III назвал при объявлении войны Валуа узурпаторами. И вот своими жестами, рыцарскими поступками Иоанн II явно хочет это смягчить. Сразу скажу, что у такого рыцарственного короля... Он своей жизнью докажет, что он рыцарственный до конца дней. А должен был бы быть рыцарственный сын. Его старший сын – это наш с вами Карл, будущий Карл V. А судьба поступила странным образом. В Карле V было все, что угодно, но рыцарем и поклонником рыцарских идеалов он не был и в практической жизни им не следовал.
Но там случай, детская болезнь, он в 11 лет. В 11 лет
он
подхватил
болен.
Какую-то полимелит,
да,
или что-то еще.
Нам судить трудно, хотя увлекается.
Рука одна, пишут хронисты, не действовала.
Плохо работала.
Плохо,
да.
И значит, он не может держать меч, он не может
держать
щит.
И не хочет.
Да.
И восполняет это тем, что так не характерно для королей этой эпохи. Он король-книжник. Это необычайно. Его мать, Бонна Люксембургская, умерла сравнительно рано, когда ему, старшему ее сыну, было 12 лет. То есть, конечно, в детстве он мать знал, но не особенно, не до конца, так сказать, детской жизни. Детство необычное для воспитания дофина, потому что с ним нельзя было, с этим старшим мальчиком, а он наследник.
Наследник.
Принципы старшинства действуют совершенно категорически. Каким бы он ни был, он наследник. Но воспитывать его так, как положено рыцарю, невозможно. Такая была поговорка, присказка, очевидность в эту эпоху. Рыцарь рождается на коне, опоясанный мечом. Этот не родился на коне, опоясанный мечом, и никогда в своей жизни не мог и не выходил ни на рыцарские турниры, ни на поля сражений. Это значит, это король уже какой-то не такой. Все пишут источники, что хилый, тщедушный. Он нашел выход для своей тщедушной души. Книги. В Парижском национальном архиве сохранился каталог библиотеки Карла V. Он производит сильное впечатление, потому что всю оставшуюся свою жизнь, а он будет жить до 1380 года, достаточно долгие годы, и при всех трудностях его бытия, войны, бунты, все было, он собирает книги, Он покупает, а это рукописные книги. Конечно. Каждая книга очень дорого стоит. Книгопечатание не изобретено. Он покупает эти рукописи, причем некоторые очень дорогие, и явно их читает. Я не могу сказать точно, что вот даже этот каталог не докажет нам, что он именно это прочел.
В каталоге 965 книг.
Это
965
впечатляет.
Книг. Для у кого? Из эпохи? Слушающих нас, между прочим, дешево.
Обязательно 965 книг.
Да.
Ну, у них теперь электронные всякие
тем не менее,
дела.
Тем
ему не нечем было заменить. Но для той эпохи это потрясающая библиотека. Но можно смоделировать, что он мог читать, что читали в это время во Франции. Дело в том, что он коллекционировал, конечно, и поощрял переписывание античных книг, древних, традиционных. Это как бы признак образованности. Но во Франции уже сложилась литература своя и немалая. Например, очень популярен роман, рыцарский роман Кретьена де Труа «Ивейн или рыцарь со львом» на старофранцузском. Читают все, что для Средневековья означает очень маленький круг лиц. Роман о Тристане и Изольде. Примерно с 30-х годов прошлого, 13 века, он очень популярен. Есть несколько версий, до нас дошли несколько переписанных версий этого романа. Роман о розе, аллегорический, такой, то, что он, современный человек не может назвать романом. Это не роман, это размышление, это система символических фигур. Одна из главных фигур – это природа, ну и самое главное – это куртуазная любовь. Это роман о куртуазной любви. Два автора писали этот роман. Первая часть Гийом де Ларис, а вторая Жан де Мен. И все это, ну, песня о Роланде всегда и давно, прочно с 13 века популярная. Безумно популярен Бертран де Борн, певец рыцарства. Но вот, чтобы понять, как этому мальчику, который понимает, что он никогда не будет рыцарем в этом полном смысле слова... Каково ему все это читать, я процитирую несколько строк из Бертрана де Борна, певца рыцарства. «Неважно, четверг или среда, и в небе какой зодиак, и засуха или холода, жду битвы, как благо из благ, в ней доблесть и соль, все прочее ноль, с ней рядом солдат не знает утрат. Вся жизнь боевая страда, походный разбить бивуак, стеной обнести города, добыть больше шлемов и шпаг. Господь, не неволь, ждать лучше издоль любовных услад, мне слаще звон лад».
Ну, это мечтание о полете в космос.
Это то, что в среде, в которой растет маленький наследник, нормально, привлекательно.
А для него?
А для него исключено. Поэтому, конечно... Это должен был быть человек какого-то иного склада, чтобы сформироваться в ту зрелую, разумную личность, которой он стал. Надо было не впасть в отчаяние, надо было не уйти в себя и расстроиться совсем, что вот я не такой. Он нашел в своей образованности, книжности, видимо, отдушину. И... несмотря на то, что читал про рыцарей, и там в каждом из этих произведений часто фигурировал еще и образ идеального государя. Вот, например, очень популярна была книга, книга звучит не совсем так, сочинение «Жизнь Людовика Святого», сочинение Жана де Жуанвиля. Людовик Святой, Людовик IX, французский, XIII век, идеал государя. Но вот среди его доблестей не только рыцарские. Мудрость, справедливость. И я опять могу смоделировать, что наш мальчик мог стараться брать вот эти черты за образец. Можно сказать, что начало его королевской, будущей королевской биографии, путь к трону, это знаменитое событие Столетней войны, битва при Пуатье. Это 1356 год, 19 сентября.
Ему 18 лет.
А 18 или 19?
Да, дело в том, 18-19.
Да, календари считают по-разному, да, да. Смотря с какого хронисты точно молодой не называют. Юноша, да. Это юноша.
Сорокурсник.
Вроде того. Есть версия, но не у всех авторов, что он был на поле сражения под Пуатье. И как большинство французских разумных командиров с отрядами покинул поле боя. Или бежал.
Надо вспомнить, что случилось с его отцом.
А отец не ушел с поля боя. Его отец, тот самый рыцарь Иоанн II Добрый, там, на поле под Пуатье, доказал, что у него совершенно нет государственного мышления, которое появится у его сына, но зато у него есть рыцарская доблесть и искреннейшее служение рыцарским идеалам.
То есть честь, в их понимании.
Абсолютно.
Рыцарская честь.
Абсолютно. Только умереть на поле сражения или вдруг оказаться в плену, как с ним и случилось, но не уйти. А большинство отрядов, которые возглавляли его вассалы, и, возможно, один из них возглавлял старший сын, ушли. Рядом с ним остался младший. Продолжал рядом с отцом. Отец орудовал огромным боевым топором. Постепенно вокруг него уже было столько врагов. Англичанами, напомню, командовал Эдуард Черный Принц, наследник английского короля. Битва явно была проиграна. И вот крупнейшие вассалы уходят, потому что французская армия не была армией в это время, в отличие от войска английского. Это была совокупность самостоятельных отрядов, где каждый командовал своим отрядом, а король как бы просто был общим знаменем. А с английской стороны и Эдуард III сам, например, в битве при Креси 10 лет назад, и его сын, Эдуард Черный Принц, были реальными командирами своих наемных отрядов, а не вассалов, пришедших выполнять свою службу. Итак, итог битвы при Пуатье, одного из самых трагических эпизодов французской средневековой истории. Проиграно сражение, в котором у англичан было гораздо меньше солдат. Это, в сущности, был большой английский отряд, а здесь французское войско. Тем не менее, сражение проиграно. Французы бежали позорным образом с поля боя. Король захвачен в плен. Лично Черный Принц взял его в плен и повел свой шатер пировать, как полагалось по тем законам, вместе с младшим сыном. В стране нет денег, она разорена предыдущими событиями Столетней войны, и в частности особенно Черным Принцем, который совершал целенаправленные так называемые шавоше, опустошительные рейды. Он не давал битвы крупные, тут его вынудили у Пуатье, а просто шел, грабил, и все богатства уплывали в Англию.
И надо напомнить, что Столетняя война к этому времени идет 19-20 лет. Уже это уже 20-летняя война.
И идет очень плохо для французов. Проиграна битва при Слезе, морская проиграна при Креси, разграблены целые области Франции в этих самых знаменитых шавоше. И еще одно очень важное обстоятельство. В заточении находится арестованный и заключенный в тюрьму плененным теперь королем, незадолго до его пленения, соперник, еще один претендент на французский престол. Король Наварры, маленького королевства в Пиренейских горах, на границе Испании, будущей Франции, король Наварры Карл по прозвищу Злой, но точнее
вот все-таки... Иван Добрый, который Иван Наварр, Иван Добрый и Карл Злой.
Того любят, а этого нет. Но вообще более точный перевод с французского «плохой». Я даже не знаю, почему утвердилось у нас «злой». Он плохой.
Тот
хороший, вообще точнее их назвать. Иоанн хороший и Карл плохой. Его не любят, он не нравится. Но он родственник дома Валуа и претендует на престол, французскую корону. Настолько реально была угроза захвата престола с его стороны, что Иоанн Второй Добрый, при всей его доброте, так сказать, и рыцарственности, арестовал его, хотя прекрасно понимал, что иметь такого узника очень опасно. Во-первых, это царствующая особа, пусть крошечного королевства, а кровь в Средневековье – это самое главное. В заточении находится царственная особа. Значит, найдутся люди, которые сделают его знаменем борьбы за французский престол. Вот в такой ситуации оказался дофин, наследник престола Карл. Дофином называли наследника во Франции, потому что традиционно он владел областью Дофине. И перед ним безденежье, отсутствие короля, отсутствие армии, нестабильная политическая обстановка, в особенности из-за ареста Карла Злого. И что делать? Он самой ситуации поставлен во главе королевства.
И вот он после битвы при Пуатье с небольшим отрядом прибывает в Париж, где у него ни поддержки.
Ничего.
Ничего. Ничего. А он 19-18-летний парень в Париже. Маленькая свита, маленький воинский отряд, вассалы, как вы правильно сказали,
разбежались
по защищать свои замки,
да,
или перебежать на сторону к англичанам.
У него фактически,
да,
нет войска.
Да.
И в Париже тревожно. Все время, во-первых, есть угроза, что вырвется Карл Злой из заточения, он скоро вырвется. Большое недовольство поражением. По дороге, когда французские войска возвращались, отряды, их просто забрасывали всякими овощами, тухлыми фруктами. Горожане выражали им недовольство.
Освистывали,
улюлюкали. Освистывали, улюлюкали, издевались. Это говорит о крушении каких-то важнейших социальных принципов, строения социального строения страны. Это очень опасно. И в этой ситуации он берет на себя мужество, будущий наш Карл V, сказать: «Я беру, так сказать, правление в свои руки».
Напомню, отец в плену.
Англичан. Отец в Англии, да. Отец в плену. И для того, чтобы его вернуть, нужны совершенно колоссальные деньги. По законам того времени, выкуп – это нормально, а выкуп короля – это ужас. Когда-то выкуп Ричарда Львиное Сердце в XII веке разорил Англию.
А что взять с разоренной Франции, которая уже разорена англичанами?
Здесь вот это... она уже и так разоренная, и с них требуют колоссальный выкуп.
Наталья Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Вот будущий Карл V абсолютно точно попал в историю, когда без денег, без охраны, без свиты, после поражения при Пуатье оказался в Париже и заявил, что он теперь управитель государства, лейтенант короля. И его поддержали.
Потом
но
стал
на условиях,
регентом.
Да, но на условиях поддержали. Наталья,
чтобы слушался. В общем-то, он совершил совершенно логичный шаг, созвал Генеральные Штаты. Дело в том, что вот опять люди этой эпохи, они так не формулировали для себя эти мысли так, как сейчас вот я их выражу, современный историк. На самом деле шло формирование на пороге нового времени, нового соотношения подданных и короля. От чисто средневекового, вот есть единый глава, все остальные подданные, рождается диалог, хочет родиться, стремится. Есть такая тенденция, диалог между королем и сословиями. С 1302 года, то есть 50 лет, существует этот парламент. Собрание, совещательный орган, который, как и в Англии, парламент с 13 века, здесь начало 14-го, бьется за то, чтобы был диалог. И диалог этот всегда трудный. Не зря и английская революция, и французская начнутся как раз прямо в парламенте. И Кромвель будет действовать в парламенте, и французская революция начнется в зале для игры в мяч, где третье сословие объявит себя национальным собранием. И этот парламент, который он созвал, оказался бунтующим парламентом. Он как бы ставит ему условия. Будем, поддержим, вместе будем спасать страну, но лидеры этих бунтарей, епископ города Лана Роберт Лекок, всегда Лан был бунтующим городом, между прочим, и старшина или прево парижских купцов Этьен Марсель. И условия таковы, что создадим некую комиссию, которая будет контролировать этого юного дофина. Он слишком юный, неопытный. И статус. У него же нет статуса короля. А это очень важно. И поэтому парламент позволяет себе так разговаривать с ним. И его заставили подписать документ, знаменитый документ в истории европейской политической мысли, Великий Мартовский Ордонанс.
Все равно как Великая Хартия Вольностей.
Да. Это французская Великая Хартия. Великая Хартия вольности в Англии была подписана в 1215 году, тоже по принуждению Иоанн Безземельный ее подписал. Здесь Великий Мартовский ордонанс. Что гласит этот ордонанс? Что отныне королевская власть во Франции будет жить под контролем сословий. Прежде всего, растущей будущей буржуазии третьего сословия. Генеральные штаты должны собираться самостоятельно, без разрешения короля, два раза в год. Так скажем, это же основа Конституции. Контроль за налогами и расходованием государственных средств берут на себя штаты. Король не может без генеральных штатов вводить новые налоги. В Англии это уже закрепится скоро очень. В перспективе это сокращение числа чиновников, реформа суда, парламентаризм. То, о чем я сказал в самом начале. Истоки европейского парламентаризма. Хартию вольности не будут соблюдать, но снова будут о них вспоминать. Великий мартовский ордонанс он не хочет выполнять. Карл, дофин Карл. Но все равно след остается. Летом 1357 года регент Карл, который уже объявил себя регентом, пытается отменить этот ордонанс. В ответ в Париже вспыхивает мятеж, бунт. Ну, прообраз буржуазных революций, который возглавляет этот самый Этьен Марсель. И это настоящий мятеж, не очень пока продуманный, но достаточно опасный. Из тюрьмы в этой ситуации мятежной бежит Карл Злой.
Не случайно.
Кстати, конечно, ему помогли, как говорится, соратники-сподвижники.
Воспользовавшись.
В ноябре 1357 года. Он сбежал, они устроили ему побег. События становятся все более напряженными, но дофин Карл не хочет сдавать позиции королевской власти. Он наследник многовековой идеи о том, что король не может быть никем ограничен. Захочу, созову штаты. Не захочу, не созову. Они говорят, хотим того, чему они названия не знают. Они хотят конституции. И 22 февраля 1358 года произошел эпизод его жизни, видимо, один из самых тяжелых.
Я помню, что ему 22 года, так, не так
да,
много.
Да, 22, вот на рубеже, так сказать, полной зрелости. Правда, он уже давно женат. Его женили очень рано.
12 лет.
У меня получилось 13.
Ну,
это,
важно.
В общем, неважно, ребенком. И у него было... Он был женат на Жанне де Бурбон, то есть, в общем, из своих же краев. Она была кузиной Карла. У них было 10 детей, но до взрослого возраста дожили только двое. Вот эта вот какая-то хрупкость здоровья была у них в роду. Дожил его наследник Карл VI, который войдет в историю с прозвищем «Безумный», «Психически больной», и Людовик I Орлеанский. Орлеанская ветвь дома Валуа, которая будет у власти, внук этого Людовика будет Людовиком XII со временем французской истории. И вот... Несмотря на то, что он не сдается, они решили его сломить, психологически сломить. Нет, будет так, как написано в ордонансе. 22 февраля 1358 года Этьен Марсель со своими сторонниками ворвался просто в комнаты дофина в королевском дворце и приказал на его глазах убить двух маршалов, маршала Шампании и Нормандии, что было... типичной акции устрашения. Никакого ни экономического, ни юридического смысла в этом бешеном поступке
значит,
не было.
Я вам скажу, что приписывается Этьену Марселю, когда он ворвался в эту комнату, его, скажем, соратники схватили двух этих маршалов, один из них был стариком, он сказал Карлу: «Сир, не вмешивайтесь в то, что сейчас произойдет». Это то, что мы решили, и это то, что будет. Не надо вмешивать, все равно это будет. И они зарезали буквально на глазах Карла этих маршалов. Он стоял забрызганный
кровью.
Да.
Дело в том, что вот этим это так будет, это попытка добиться того, что над королевской властью теперь навсегда будет контроль. Время для этого историческое еще не пришло. Но бесследными такие события в истории не бывают. И в французской истории это оставило очень заметный след. Что может такое быть, и будет битва третьего сословия, будущей буржуазии, за конституцию. Но здесь Карл вырвался из Парижа, бежал. И тут произошло дальше все, все события все к худшему. Карл злой собрал войско свое наварское, подступает к Парижу с целью захватить столицу и, в общем, стать королем. Ведь короля нет. Карл все еще дофин. Юридически короля нет. И в это время в Пуату и в Пикардии хозяйничают англичане, и в это время на Северной Франции, в Северной Франции начинается еще и крестьянский бунт, что логично. Жить стало совсем плохо, жить стало тяжело, страна разорена войной, в верхах развал. Крестьянам, в общем, достаточно все равно, кто там лично. Но когда нет порядка, крестьянин этого не любит. А порядка нет. И начался один из самых страшных бунтов. Он был короткий, но кровавый, страшный, в средневековой истории. Достаточно сказать, что Жакерия – это от прозвища Жак Простак. Так называли крестьян. На самом деле у них был один девиз, у них никакой программы. «Перебить всех дворян до единого». И они приступили к выполнению этой, если можно сказать, программы. Беспощадно истребляли знатных людей, проявляя при этом звериную жестокость. Потом, когда над ними будет одержан военный, так сказать, верх одержит именно Карл Злой, а Карл Злой, он зол и на Карла французского будущего короля, и на крестьян бунтующих тоже. Он тоже хочет порядок для себя, если он захватит трон. И когда он расправится беспощадно с крестьянами и очень предательски убьет их предводителя, Гильома Каля, пригласив на переговоры рыцарственно, а там на переговорах его схватили, пытали и предали мучительной казни. То есть обстановка в стране совсем немыслимая. Кстати, во время этой Жакерии, того, что творилось вокруг Парижа, они жгли все вокруг Парижа, крестьяне, чуть не погибла семья дофина Карла. Все это достаточно страшно, обстановка ухудшается. Он уже начинает себя, тем не менее, называть регентом, не сдается, и приказывает учинить жестокие наказания для крестьян. Победил их Карл Злой. Тут как бы они уже и сомкнулись. Все-таки феодальная солидарность выше. Но через несколько дней объявил амнистию. Были у него элементы и милосердия. Итак, Париж открыл ворота дофину Карлу. Так как им не нравилось, что Карл Злой союзник англичан, это не нравится. А Этьен Марсель слишком наглый. Купец, вчерашний купец, повел себя как король. Это не нравится. И в итоге бунты, оба бунта закончены. Этьен Марсель убит одним из своих бывших сподвижников.
Да.
И биография будущего Карла Пятого уже начинает формироваться как биография будущего короля.
А отец в тюрьме в Англии. Ну, в тюрьме, конечно.
И там, в Англии, да, в почетном заточении, он дважды, наш рыцарь, Иоанн II Добрый, подписал, папа нашего Карла, подписал два договора. Так называемый первый лондонский договор и второй лондонский договор. За то, чтобы выйти из этого узилища, он был согласен и поставил свою подпись отдать огромную часть французских земель и огромный выкуп.
И еще не оспаривать права Эдуарда Английского на французский престол официально в первом лондонском договоре. Не оспаривать.
Но и не признать.
Да, но это угроза наследнику Карлу, вот такая виртуальная, это угроза.
Они остаются как потенциальные.
Да, да.
Надо сказать, что эти договоры это оказались только, так сказать, звуком, чем-то чисто виртуальным, потому что, будучи присланными во Францию, для того, чтобы их санкционировали Генеральные Штаты, а здесь сразу дофин Карл сказал, нет, вот пусть санкционируют Генеральные Штаты. Он стал проявлять себя как государственный человек. И не знаю, каковы были его сыновьи чувства, но все-таки отец его не в муках, не в цепях, стихи пишет там в плену, рыцарственно подписывает такие договоры. И ответ был Иоанну Второму Доброму, нет, подписать такие договоры нельзя. Вместо того, чтобы потерять половину Франции и жить дальше в угрозе обязательного захвата французской короны Англии, а это надолго еще будет, Карл разворачивает решительное сопротивление англичанам. И вот здесь он показал себя совершенно необычным правителем Средневековья. Когда я впервые наткнулась на эти данные в хрониках, угу, на документы, они все опубликованы французами, его распоряжения, я была поражена. Он первый в ходе этой вот длинной, мучительной уже войны, кто обращается к совершенно иным мыслям и чувствам, чем Эдуард III английский, начиная войну с Францией. Эдуард III обращается к английскому народу, кстати, он был хороший пропагандист, но ссылаясь на что? На свои законнейшие королевские права. А Карл все еще не король, но уже с конца 50-х годов король все еще сидит в плену. Он пишет от себя, от дофина, совсем другие вещи. «Да будет всем известно, цитирую я, что Эдуард английский и его старший сын, Эдуард принц Уэльский, начали против нас и наших подданных открытую войну. Они грабят и жгут наши земли, причиняют всякое другое зло и потому являются нашими врагами. Не потому, что они на корону претендуют, а потому, что жгут земли, и это плохо для крестьян, для добрых горожан. Он обращается к добрым горожанам, он так их называет. Оказывайте сопротивление наварцам, друзьям англичан и англичанам. Не позволяйте разорять французское королевство». Он так и пишет. И это совсем другой разговор. Отклик сразу образовался. Уже в 1359 году, всего 3 года после битвы при Пуатье, только что подавлены бунты в Париже и крестьянский бунт Жакерия, уже нахожу такие факты в хрониках. В районе Кампьеня, в деревне Лонгейль, создан то, что мы назовем точно партизанский отряд. Эти люди обратились к дофину с вопросом, можно мы будем использовать как крепость против англичан местную обитель, монастыря. Угу. И он разрешил. И этот партизанский отряд, насчитывавший несколько сотен человек, становится очень большой опасностью для англичан. Как их описывают хронист Жан де Винет? Как богатырей, былинных. Как они сражаются? Крестьяне.
Крестьяне.
Крестьяне, большой
еще дворян. Вчера вешающий своих собственных дворян.
Жакерия в 58-м, а это в 59-м. Он нашел слова, он нашел Карл, дофин Карл. Ему уже в литературе звучит «Милый дофин, позови нас на помощь». Это уже пишут горожане, низшие слои духовенства. Те, кого очень скоро назовут нацией. В итоге его усилия по сопротивлению англичанам оказались, конечно, успешными, прежде всего, не из-за партизанских отрядов, а из-за того, что он нашел своего полководца. Он нашел человека, о котором мы рассказывали в специальной передаче, Бертрана де Гиклена. И опять неординарно. Опять! Карл V не зря с детства читал книжки. Так много читал книжек. Он способен на неординарный поступок. У него есть то, что называют сегодня политической волей. Презрев тот факт, что командующими войском при французских королях всегда были принцы крови, он назначает главнокомандующим, конетаблем, мелкого рыцаря из Британии. Здесь все ужасно. И что он из мелких рыцарей? И что он из Британии? Это кельты, говорящие на языке, которые не любят во Франции. Это вообще, как бы низший сорт. Какое безумие! А как он его заметил? Да Бертран де Гиклен там, можно сказать, партизанил. Он организовал партизанский отряд.
Такой Денис Давыдов.
Да, или Дубровский. Да. Это какой-то Дубровский. Он заметил, он понял. Он назначил его главнокомандующим. И, как пишут современники, именно дофин Карл давал ему советы, как вести войну с англичанами. Но, во-первых, у де Гиклена был партизанский опыт.
Да.
А во-вторых, мудрый, не зря же он в истории остался мудрым, дал советы, об этом пишут современники. Король давал ему советы не принимать крупных сражений. А вот оно колоссальное глобальное отступление от рыцарских принципов ведения войны. Рыцарские принципы, то, что прозвучит так нам знакомо, и вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле, в России они надолго закрепились. Да отчасти и Франции, потому что сражались с кем? С французами. Но это уходит из нового времени. Другая война. Дюгеклен воюет иначе. Он стычками, мелкими вылазками,
набегами.
Изнуряет, набегами, изнуряет соперника, не принимает большое сражение. Англичан это раздражает. И начинаются поражения. Не сразу, не вдруг. Но в этот момент происходит и большая политическая перемена. В январе 1364 года, после 8 лет пребывания в плену, король-рыцарь вернулся из плена. Потому что было подписано соглашение, мир так называемый Бретеньи, согласно которому были уменьшены территориальные уступки англичанам и уменьшен размер выкупа. И вот король вернулся, и тут же опять Карл, какой он необычный человек. Он полностью ушел с политической арены. Он передал бразды законному правителю и отцу. Но дальше рыцарственность, она просто сыграла совершенно потрясающую роль. В январе он вернулся, а в апреле он отправился обратно в плен. Потому что его младший сын бежал из плена. А там остались заложники, в том числе и младший сын, до окончательной выплаты выкупа. Для рыцаря позор, что его заложник бежал из плена. Иоанн возвращается. Достаточно таинственный поступок. Может быть, мы чего-то здесь не знаем. Но на поверхности это выглядит так. Рыцарственный король возвращается в плен и обратно туда же и умер очень быстро после своего возвращения. А все, теперь Карл Дофин становится Карлом Пятым.
Королем.
Он коронован в 1364 году. Ему 27 лет, и он будет править еще 16 лет. Еще будут его совместные действия, так сказать, с Дюгекленом. Он мозг, Дюгеклен меч.
Кстати, очень интересно, они умерли в один год, как Ришелье и Людовик XIII.
Очень небольшим интервалом.
Да.
И Карл повелел Дюгеклена похоронить в усыпальнице королей.
Сан-Дени, совершенно.
И все-таки это большой, неполный, неокончательный перелом в войне.
Знаете, давайте, может быть, на этих бандах остановимся, потому что мы никогда о них не говорим, это нет ни в каких учебниках. А вот этих бандах, против которых и шла основная война Карла V, уже не после англичан, не против.
Это деморализованные войска. Их называют бригандами. Бриганды, историки бесконечно спорят. Часть из них, видимо, партизаны, часть просто разбойники и мародеры. Они наводнили Францию. Их надо куда-то деть. Куда их деть? Опять мозг, книжки читал. Он дал задание Дюгеклену собрать этих бригандов, позвать, как бы для замечательного похода за Пиренеи. Там, мол, надо сразиться за интересы Кастильского, в Кастилии.
И там все вымощено золотом. Там все вымощено золотом.
Там полно золота, там идет борьба между Энрике Трастамарским и Педро Первым Жестоким. Это страшно важно для французов. Идемте, мол, туда, все там обогатитесь. Дюгеклен прекрасно знал, и Карл прекрасно знал, что победить с таким войском никого нельзя. У англичан было нормальное войско. Дюгеклен шел на самоубийство. Карл его отправил на этот подвиг. Это был настоящий подвиг 1367 года, через 3 года после коронации. Вот Дюгеклен, конечно, потерпел полное поражение. Он жертвовал своей славой, он жертвовал своим авторитетом блистательного полководца. Но с бандой мародеров победить нельзя. И Дюгеклен оказался в плену, и выкуп за него, конечно, назначили очень большой, но этот выкуп Карл V заплатил сразу. Я думаю, он держал эти деньги наготове, только молясь. А он молился, он был человеком достаточно глубоко верующим, чтобы он остался жив. Плен был лучшим вариантом. Дюгеклен выкуплен, вернулся обратно к военным действиям во Франции. Успех продолжается, он по-партизански неправильно, не по-рыцарски воюет. В итоге освобождена практически вся Франция. Но так случилось, что в руках англичан остались ключи от страны. Что я имею в виду? Все крупнейшие военно-морские порты на двух побережьях. На юго-западе это Байонна и Бордо, И дальше мы продвигаемся на север-северо-восток. Это Брест, Шербур и Кале. Главные ворота Франции. Это говорит о том, что достигнут грандиозный успех. Очень трудный успех. Но он не окончателен. Впереди целая вторая половина столетней войны, где будет все, где будет и Жанна д'Арк, где будет завоеватель-англичанин Генрих V. Впереди много трудного, но Карл V завершает свое правление тем, что, конечно, успех безусловен. И это позволяет ему вплотную заняться покровительством ученым, искусством, архитектором.
Это во время войны. Замечу я, во время войны.
Но которая стала более успешной для Франции.
Во время войны.
Поощряет переводы древних авторов.
На французский.
Конечно.
Вот это интересно, что
да
он переводит.
К нации двигаемся. Двигаемся к рождению нации. В Англии Чосер. Здесь свои Чосеры формируются. Да. От той чисто рыцарственной поэзии, которая часто на провансальском языке, язык уходящий, угу, приходит французский язык. Он начинает выглядеть, Карл V, как просвещенный монарх. Еще нет этого выражения, но уже есть эта фигура. Конец его жизни, конечно, грустный. Он, видимо, уже прекрасно понимает, что его старший сын и наследник болен.
А ему 42 года, Карл-то всего, Карлу V.
У самого здоровье слабое. Правда, в чистое безумие его наследник впадет позже, в 25 лет. Но что это сын не с крепким здоровьем, это так. Поэтому он попробовал на смертном одре отменить, во-первых, самый тяжелый налог, так сказать, на каждый очаг. Народ очень был недоволен, совесть свою облегчил. Этим налогом недоволен был народ. И оставить строгие распоряжения на переходный период между его смертью и совершеннолетием сына.
Создать регентский совет,
да,
нотабли.
Продуманные меры. И добился, ну, принял такое постановление, что совершеннолетним он будет с 13 лет, через год. Все было нарушено. Он уходит на пороге гражданской войны, и гражданская война случится. Ибо жадный двор, властные жадные придворные, увидев очередное ослабление королевской власти, готовы биться за свои узкосословные интересы.
Наталья Басовская в проекте «Эхо Москвы».
Правды не спрячешь. «Эхо Москвы». Все так.